Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Музыкальной страничкой открывается этот час нашего вещания. Встреча с песней. Евгений Никифоров говорит о любимых русских песнях XX века вместе с известным исполнителем Дмитрием Шведом. Как всегда в этой программе прозвучит много музыки, а во второй половине часа рубрика «Вера и наука». Наш постоянный автор, священник Владимир Соколов, вновь встречается с инженером-физиком Сергеем Васильевым. Сегодняшняя программа называется «Горение солнца и русская цивилизация».
Любимые русские песни XX века с Дмитрием Шведом.
Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой через рощи шумные и поля зеленые. Вышел степь донецкую, парень молодой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой. Там на шахте угольной паренька приветили, руку дружбы подали, подели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой отправился парень молодой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой отправился парень молодой. Работы жаркие, на бои похожие, в жизни парня сделали поворот крутой. На работу славную, на дела хорошие вышел в степь донецкую парень молодой. Славную, на дела хорошие вышел в степь донецкую парень молодой.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и Дмитрий Швед.
Здравствуйте,
Дмитрий. Сегодня вновь мы будем слушать и рассуждать над лучшими русскими песнями XX века. Некоторые песни, мы говорили в прошлых программах, они удивительно гармоничные. Музыка, слова. Слова просто некоторых песен равноценны чудесному мелосу. Здесь, на самом деле, мне не очень нравятся слова, потому что, тем более сейчас, как-то звучат вот очень конъюнктурно. Тогда, небось, это не было шедевром, уж больно прямо все сказано, что девушки там отправили в забой парня молодого. Но вместе с тем, вот смотрите, я вот слушаю, это одна из моих любимых песен. Я как-то не вслушивался даже особенно про этот забой. Да? Вот мне про степь донецкую, о которой мы сейчас поговорим с вами. Потом есть тут какая-то такая трогательная романтика труда. Вот то, что говорили в советскую эпоху. А вот здесь это выпивается. И изумительная музыка Никиты Богословского. Я не буду уже про Бориса Ласкина говорить, потому что мне стихи, я уже сказал, мне нравится его. А вот сама песня получилась очень задушевная. Тоже открытая, доверчивая. Все его встречают. Ребята там его принимают, актерскую свою братью. Девушки радуются тому, что приехал такой замечательный парень молодой в эту Донецкую степь и пошел трудиться на шахту. В чем секрет этой песни, по-вашему? Как вы считаете, в чем его-то обаяние особенное?
Ну, во-первых, мелодия, конечно, берет сразу. А вы знаете, что на слова, на эти были варианты народные такие, да, шуточные?
Нет,
ну, были. Ну, конечно, не для эфира, но, тем не менее, все-таки были такие. Вот, поэтому я с вами согласен.
Хулиганские.
Да, хулиганские. Да, я с вами согласен, что текст немножечко такой провоцирует на шутку, на анекдот и так далее, да. Но, тем не менее, все-таки вот в этой простоте и в наивности в этой, и в доверчивости, вот и заложено то самое зерно, которое... В общем-то, трогает человека. Ну, как в романсе, скажем. Романсы, они тоже такие, очень как бы наивные такие, да. И тем не менее, все-таки вот благодаря этой наивности и простоте ты любишь слушать эти произведения. Ну, а что касается, конечно, романтики, труда, а почему бы нет? А почему человек не должен каждое утро вставать и с хорошим радостным настроением идти в забой? Работать со своими друзьями, там, я не знаю, и после этого тяжелого рабочего дня, потому что вот у моей супруги папа и все родственники по папиной линии были шахтерами. И, кстати говоря, вот он работал в Макеевке тоже. Это очень тяжелый труд. И тем не менее, все-таки вот ощущение удовлетворения, общение с друзьями, то, что вот и необычный, ведь под землей они там трудятся. И после работы ты грязный, испачканный, в пыли угольной, ты поднимаешься наверх, и ты голодный, они все голодные, хотелось есть, ели очень много, такую простую пищу, там яйца, сало, ели. Да, была жизнь, действительно так.
И не только жизнь, а какая-то такая цельность, да, жизни. Видите ли как, сейчас все-таки мы живем в капиталистическую эпоху, где все продается, покупается на рынке труда. И мы отстранены, вот как говорил Маркс, отчуждены. Отчуждение труда вновь произошло от нас. А тогда, по крайней мере, советская власть вот в рамках этой своей кинопропаганды, а это песня из фильма «Большая жизнь» 1939 года, перед войной. И, собственно, смотрите, 1939 год – это большой террор.
Да.
Самый-самый. А вместе с тем песня с таким большим внутренним доверием. И она воспевала вот этот труд, который является смыслом. Тогда смысл жизни человека, вот в труде он, вот вся его жизнь протекает, и жизнь его семьи, его друзей, девушек хороших, они гордятся, что он ударник труда, да, они гордятся, он приходит из забоя, говорит, вот я там стахановец, сделал сколько-то там тонн этого угля. Сейчас это выглядит, как вы говорите, верно, и наивно, и простодушно, но в этом вот просто душно, да, но в этом есть цельность.
Да.
Цельность выражения человека.
А разве взаимоотношения искренние между людьми, они не простодушные? Так оно и есть. Не надо лицемерить. Если люди любят друг друга, они не обманывают. Почему мы должны усложнять все? Почему не должно быть так просто, как говорил Христос, скажем, да, по Евангелию? Будьте простыми, будьте такими, как дети. Ведь дети, они же простые такие, наивные, да.
И вот во всей этой системе отношений, очень такой цельной, находилось место и любви. И девушки в забой отправляли своих юношей. Это все-таки как-то очень трогательно. То есть там все присутствовало. Это не то, что, ну, известный там фильм, культовый тоже сейчас ставший, «Служебный роман».
Да.
Да? Вот над ним так посмеивались. Вдруг как-то случайно на работе «Служебный роман». А здесь и любовь присутствует. Она живет естественным образом. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сразу... послушали и другую песню, тоже, ну, уже, по-моему, послевоенную, это из фильма «Разные судьбы», тоже Никиты Богословского, это замечательный его романс, романс Рощина.
Да, кстати говоря, вот и предыдущую песню, вот «Спят курганы темные», романс Рощина сразу взял в репертуар Марк Бернес. А Марк Бернес, кстати говоря, в фильме «Большая жизнь» снимался, он играл одну из ролей, роль инженера Петухова. И так получилось, что в 40-м году, уже после того, как фильм был снят, он взял эту песню в свой репертуар. Вот. И романс Рощина тоже звучит в его исполнении. Но сегодня в моем исполнении.
Послушай, потому что классика классикой, но когда исполнитель современный, это совершенно иначе высвечивается и мелос, и интонация иначе звучит. Давайте послушаем эту песню. Беспримесная любовная лирика.
Да.
Но, собственно, это есть романс в чистом-чистом виде.
Да.
А вот, кстати, как этот романс перекликается с романсной культурой предыдущего века, 19-го? В чем вы такой дока?
На самом деле, с точки зрения музыки, мелодики, это, конечно, больше песня. Но назвали романс так, как это вот объяснение одного из главных персонажей. Кстати говоря, в фильме эту роль сыграл Бруно Фрейндлих, отец Алисы Фрейндлих. И вот он признается в любви и назвали романс, потому что фамилия его Рощин. Обычно произведения, которые посвящались там любимому человеку, женщине, со стороны мужчины, в 19 веке назывались романс.
Ну, собственно, что такое роман как таковой, как жанр литературный? Это история любви.
Да.
И здесь тоже история любви. А как вы различаете романс от песни?
Чисто по музыке. Музыкально отличается. А музыкальная структура и мелодика другая. Все-таки романс, он имеет яркую, выраженную, так сказать, характерную мелодику. Если взять самые такие выдающиеся известные произведения в жанре романса и поставить их в один ряд и послушать, то прослеживается сходство, очень явное. А если взять, вот скажем, вот романс Рощины, взять. И, например, романс «Только раз бывает в жизни встречи». Ну, а разные абсолютно по музыке. Только так можно, имея большой опыт. Хотя многие авторы современные, исполнители, песни некоторые называют романс. Вот им кажется, что это вот романс. На самом деле нет. Для этого надо, конечно, иметь большой опыт, много слушать и разбираться в этом.
Я думаю, что это еще и эпоха. Эпоха, которая иначе мелодически себя ощущала, чувствовала и выражала. И вот для 20 века, вот те песни, которые мы слушаем, это эпоха уже песни, а не романса. Вот тот, так сказать, городской романс, такой маленький, уютный, иногда надрывный, цыганский, да, там другая среда совершенно. там другие люди, как-то это все по-другому звучит. Ну, атмосфера общественная, отношений людских совершенно, другие отношения. И сейчас, это же не сочинишь, вот сейчас такое. Здесь, кстати, какие чудные слова у Доризо. Это слова Николая Доризо, хотя Богословский сочинил тоже музыку, но какая разница? Вот Ласкин, да, и Доризо. Ласкин, ну, такие партийные стихи. А у Доризо это сложная поэзия.
Это поэзия, на самом деле, да. Мне нравится. «Как боится седина моя твоего локона, ты еще моложе кажешься, если я около». Локона около. Это же такая неточная рифма, но очень сказано так, на самом деле, точно и необычно. Это поэзия, да.
Которая трогает сердце. Ну что ж, а сейчас я хотел бы, чтобы мы послушали еще одну песню. Она, правда, как-то у нас сегодня вообще в целом программа получается не очень такая логичная, что ли. Мы не ставили свою цель какую-то тему раскрыть. Просто послушать песни того времени. И вот у того же Никиты Богословского, песенника изумительно, есть песня, которая уж точно не является ни любовной, ни производственной, ни рабочей, ни партийным гимном. Ну, вместе с тем, чрезвычайно любима до сих пор. Не только москвичами, но и всеми русскими людьми. Это песня московского извозчика.
Только глянет над Москвою утро вишнее, золотятся помаленьку облака. Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему, и, как прежде, поджидаем седока. Эх, летели мы с тобою, мчались вдаль стрелой, искры сыпались булыжной мостовой. А теперь плетемся тихо по асфальтовой, я да ты, поникнув оба головой. Но подружка верная, старушка древняя, встань, Маруська, в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Я ковал тебя железными подковами и коляску чистым лаком покрывал, но сверкнул метро перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал. Ну так как же это только получается, что-то в жизни перепуталось хитро. Чтоб запрячь тебя, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро. Но подружка верная, старушка древняя, стань, Маруська, в стороне. Наши годы длинные, мы друзья старинные, ты верна, как прежде мне. Верна, как прежде мне.
Как вы здорово это придумали. Изумительно придумано и исполнено песня. Спасибо большое. Ну, просто вот, я поздравляю вас. Это премьера. Она по-новому звучит. Но это чисто уже ретро, с одной стороны. Это же эпоха такая, вот индустриализация, когда все эти Маруськи, все эти извозчики, они из Москвы уходили. Вот тут метро появляется, другие виды транспорта совершенно. Ну вот я подумал, когда эту песню вы исполняли так ностальгически, вот сейчас трудно представить, чтобы какой-нибудь из очень известных современных певцов свой репертуар взял бы, да, собственно, и нет куда взять, мне кажется, нет таких песен, которые бы пели бы о городе своем родном, вот так вот. То ли это какие-то воспоминания про то, что такие, скорее, мечтательные воспоминания, придуманные какие-то города, фантазии некоторые, а вот такое точное ощущение реальности, оно, мне кажется, отсутствует. И что угодно, какие угодно образы, но не те вот близкие, которые вот, ну, кто будет про пассажира в метро петь, да? А хорошо было, это интересно, интересно. А интересно было бы, кто-нибудь сможет поэтику метро когда-нибудь придумать. Когда вы делали эту песню, что вам показалось самое интересное?
Самое интересное. Ой, не знаю. Мне вообще песня нравится, это очень нравится, потому что она такая какая-то... Ну, во-первых, я очень люблю лошадей. Очень люблю, да. Я и верхом езжу, брал уроки верховой езды. И детство мое все прошло рядом с лошадью. И, конечно, я вот это все... Я это все знаю. Как ты сидишь на телеге или даже на какой-то бричке. Я ездил и на бричке тоже. Вот. И ездил и по булыжной мостовой. В том месте, где мое детство прошло, это Рязанская область. Там небольшой купеческий городок Кадом. Там центральная площадь, она, конечно, была вымощена, потому что купеческий город. Такие каменные дома стоят, двухэтажные. А потом еще я эту песню-то впервые услышал в исполнении Леонида Утесова. Я был совсем ребенком. И, конечно, сразу, с первого раза она меня захватила. Вот какая-то вот необычность такая. Вроде веселая такая, задорная. И какая-то вот такая песня. Сразу она, конечно, берет.
А вот в таком случае у меня, может быть, не относящийся непосредственно к песне вопрос. Обаяние Утесова. В чем? Небольшого голоса. Ну вот, что стояло вот за этим явлением Утесова? Он же был какой-то фантастической популярности, причем чуть ли не полвека вот своей артистической деятельности.
Я буквально два слова об отношении к Утесову со стороны разных людей. Есть люди, которые не принимают его абсолютно. Музыканты говорят, ну что это за певец, голоса нет, поет сиплым каким-то голосом и так далее. Вот. Ну, такой стал популярный. Ну, видимо, его, так сказать, там, продвинули, помогли, нет. А другие говорят, что он очень необычный, очень индивидуальный, яркий. Я слушал Утесова много раз в записях и пришел к такому выводу. Да, он яркий исполнитель. Он яркий исполнитель, потому что он поет от чистого сердца. Когда он поет песнь, он переживает ее. И главное, что вот это вот переживание его, его видение, его эмоциональное состояние в этот момент, наивысшее такое, оно передается зрителю. Мне передается тоже, несмотря на то, что он поет сиплым голосом. Вот, и вот...
Ну, сиплым сейчас после Лепса никого не удивишь.
Да, да. На самом деле, одна из моих любимых песен в исполнении Утесова — это «Заветный камень». Вот он поет ее, ну, просто потому, что это вот Черное море, Одесса — это его любимый город, и он просто, там душа у него плачет, когда он
поет. А мы будем эту песню петь с вами?
Ну, я думаю, что в одной из передач будем. Пока она, я еще не записал, но я надеюсь, что запишу.
Вот давайте, именно давайте. Несколько. Я бы таких очень просил вас, да. Потому что для меня эта песня тоже очень дорога. Ну, а сейчас, уже в завершении нашей программы, я хотел бы, чтобы мы сразу же послушали песню, которая тоже всем известна и даже представлять не нужно. Вот догадайтесь с первых буквально аккордов, что это за песня.
Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь, то пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. искать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь светом летает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь.
Хотя, казалось бы, ясно, что это тоже любовная лирика. Все же, какой смысл? О чем эта песня? Я понимаю, что сложно сказать. Задумались, да. Казалось бы, очевидно. Но я тогда отвечу. Знаете что? Я недавно говорил с одним тоже очень большим исполнителем, оперным певцом. Мы говорили с ним тоже о музыке современной. И он говорит, понимаешь, как вот такое ощущение не современной, советской музыки. Говорит, выбили русский-то народ в значительной степени. Пришел народ, да, этнически русский, но в значительной степени потерявший свои корни, свои чувства, свою культуру, как бы живавший ее заново. И поэтому всегда, он привел чуть ли не Свиридова слова, уж я не помню, всегда там присутствует уже вот в этой советской русской песне глубокое чувство тоски. Причем тоски не совсем понятны почему. О чем? Вот и здесь такие слова точные. Я вот сейчас подумал, как точно он сказал. Ищет в потемках кого-то и не может ее отыскать. Ищет в потемках и не может ее отыскать. Понятно, что чисто предметно это о девушках, это, так сказать, о гармонисте, который испытывает любовное томление, любовное чувство. Но это чувство, видите, как всегда с такой печалью и тоской. Так это? Как считаете? Можно, да, так сказать?
Душа ищет родственную душу в потемках. Может быть и так, я не знаю.
Но это чисто так, событийно. Вышел гармонист. Зачем он уходит с гармонией вообще? Ну, привлечь девушек, понятное дело. Эта песня, она потому и звучит так широко и масштабно, потому что, предполагается, содержание-то чувствуется, по крайней мере, содержание гораздо более глубокое.
Да, чем вот на первый взгляд.
Эта песня Макроусова, я, честно говоря, не знаю, что он еще сочинил. Правда, Исаковский сочинил стихи, и стихи тоже совершенно замечательные, да, в отличие там от некоторых других песен, которые мы сегодня исполняли. Макроусова есть еще? У него, помните, какие-то еще песни какие-то?
Мы с вами говорили про песню «Заветный камень». Это, по-моему, Борис Макроусова, да. Да,
вот то это. То есть песенник известный?
Да, да, довольно известный. Но я, знаете, наткнулся вот на какой интересный факт. В архиве Исаковского сохранился первоначальный вариант песни, и там вот есть такие два заключительных четверостишия. Я сейчас прочту их, которые не вошли в песню. Вот Борис Макроусов почему-то не взял эти стихи. «А чего мне и сладко, и больно в эту пору в родимом краю? Отчего я вздыхаю невольно, как заслышу гармошку твою? Словно жду я тебя втихомолку, хоть и знаю, что ты не придешь. Что ж ты бродишь всю ночь по поселку? Что ж ты девушкам спать не даешь?»
Да, а вот, почему, интересно?
А почему он не включил, да?
Загадка. Загадка.
Творчество. Кстати говоря, песня была очень популярной в Европе и была переведена на многие языки. На немецкий, французский, английский. И в Европе она известна в исполнении французского певца Ива Монтана. И называлась она «Прекрасный май». Ну, на самом деле, это по весне все происходит. В мае с гармошками выходили.
Ну, и там, ну, парижская, аккордеон, да, парижский, да, может быть, так что да. Такое. Правда, там совсем другой характер как-то носит. Гармошка это попроще, это народная, деревенская. И всем нам понятно, что имеется в виду. Балалайка, гармошка. А вот баян или аккордеон парижский, это как-то из другой парадигмы. Ну, видишь, как Ив Монтан-то тонкий был певец и замечательный исполнитель, потому и такой популярный во всем мире. Значит, он что-то услышал, мог эту песню пропеть так, что это было интересно и французам. А у нас нет этой записи? Нет? Вы не слушали ее?
Я думаю, что где-то есть она в интернете-то. Ну, вообще, я не слышал.
Ну, предоставим нашим слушателям в таком случае поискать эту песню.
На самом деле, вот то, что вы говорили о том времени, когда с гармошками выходили, и было какое-то настроение такое особое. Сейчас ведь этого нет. Сейчас уже с гармошками, ну, может быть, где-то, я не знаю, там как-то.
Слушайте, во-первых, гармошек нет для начала. Во-первых, просто где их купить, даже при всем желании? Ну, в каком-то музыкальном магазине.
Я, кстати говоря, застал это время, когда на бревнах. Но в советское время, вот в наши уже в 70-е годы, уже на гармошках играли другие песни. Уже играли песни из репертуаров вокально-инструментальных ансамблей, «Самоцветы», там, «Песнеры». Но ведь под гармошку играли. То есть традиция как бы сохранялась еще. А сейчас, мне кажется, уже все утеряно, вот такая.
Ну, народ перестал петь. Даже спевучая Украина, да, где буквально я еще тоже заставал совсем недавно, где все пели, весь народ пел. Шел с работы, там, сельскохозяйственной. Ну, в основном в деревне, конечно, не в городе. Пели, пели, пели. Праздничные песни, все пели. Сейчас почти никто. Очень мало. Все умирает на наших глазах. Обрыв просто происходит. Да уж в России, само собой. Никто сейчас и не поет. Поэтому давайте еще раз вернемся к этой песне. Уж больно она хороша. И еще раз послушаем песню Макроусова и Исаковского «Одинокая гармонь».
Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь светом летает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой.
Вы слушали программу «Любимые русские песни 20 века» с Дмитрием Шведом.
Может, радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях ученый-физик Сергей Васильев и я, ведущий этой передачи, Иерей Владимир Соколов, помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященный горению солнца, но сегодня наша тема называется «Горение солнца и земные цивилизации». Сергей Васильевич, вот, знаете, поступило много вообще вопросов по нашей теме. Мы затронули мнение очень многих ученых, и на нашу передачу поступили некие отклики. Вот один ученый-физик мне доложил, сказал, что Сергей Васильевич, он не учитывает излучение солнце. Он берет только горение. Но я так понял, что он говорит, очевидно, об интенсивности излучения солнца. Но я ему на этот вопрос ответил, сказал, что, вы знаете, излучение должно быть постоянным, оно не может быть непостоянным. Если оно увеличится, то, значит, оно прогорит еще быстрее. Если оно уменьшится, то все параметры жизненные, они очень узкие, они нарушатся, и вообще не будет обеспечена жизнь достаточным количеством энергии. Еще третье соображение, что энергии должно выбрасываться столько, чтобы продукты распада были удалены, иначе солнце будет запылено, и оно тоже не даст энергии. Вот. Ну, как-то он мне на это не мог возразить, но потом он мне говорил о потоке нейтрино, что вот поток нейтрино, он свидетельствует о том, что на Солнце идет атомная реакция. Вот что вы на это скажете?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радиостанции «Радонеж». Я могу так ответить. Ну, вопрос такой какой-то широкий. Конечно, не то, что не учитывали, а мы расчеты начинаются с излучения. Это основной параметр, который меряют. Вообще вся информация о космосе, она чисто световая. И никакой другой мы оттуда не получаем. Поэтому, кажется, не учитывать свет. Конечно,
но она известна всем.
Она всем известна, да. Ну, я тогда уточню вопрос этого оппонента. Скорее всего, он сказал так, что Солнце охлаждается излучением. И как бы мы его не учитываем. Как бы. На самом деле, мы его, конечно, учитываем. Но охлаждение есть излучением, а есть охлаждение массой. А если сделать оценки, то ну, получите цифру. Как раз этой цифрой пользуются те, кто вот потом пересчитывают на миллиарды лет. Ну, 4-5 миллиардов лет, которые еще там впереди и которые уже прошли. Они считают, что охлаждение идет главным образом за счет излучения, и примерно такое же охлаждение осуществляется за счет выброса, ну, такой же величины. Точнее, ну, на два порядка все лишь больше. Там, скажем, 10^6 тонн, если свет перевести в массу, вот с помощью известной формулы, то это примерно 10^6 тонн в секунду.
Простите, я наводящий вопрос задам, потому что нашим слушателям не очень, так сказать, понятны наши ученые рассуждения. Я тут, как дилетант, вот задаю такой вопрос. А значит, охлаждение, оно что, тормозит этот процесс горения?
Если вы не будете охлаждаться, ну, любой источник энергии, он берет какую-то часть энергии на себя. Он выдает вот во внешний мир, да, и какую-то часть энергии берет на себя. Если ему эту энергию не сбрасывать, то он перегревается. Вот Солнце охлаждается только излучением, так считают. И небольшой такой унос массы, так считают те, кто придерживается вот теории термоядерного котла внутри Солнца. Вот. Но оценки показали, что ничего подобного, вот наши оценки пошли в противоречие с этими цифрами.
И расчеты также.
Расчетами. Поэтому у нас от миллиардов ничего не осталось, у нас получили десятки тысяч лет. Порядок такой, 10 тысяч лет.
Ну, то есть это возражение несущественно, оно не меняет.
Порядок. Я могу сказать, конечно, учитывали. С этого мы начинали, и эти цифры мы, конечно, пользовались. Насчет нейтрино. Значит, нейтрино – это такая частица, которая имеет массу в нулевом покое 0. А когда она начинает двигаться, ноль, то есть массы практически нет. Она выдуманная в известной степени частица. Ну, в свое время, в 30-е годы, там не сходились концы с концами ядерных реакций, энергетические концы с концами не сходились ядерных реакций. Тогда решили, что какая-то частица есть, которая носит вот этот самый нехватающую энергию. И приписали ее нейтрино, и так и назвали. Такой маленький нейтрон. Нейтрино – это маленький нейтрон. Есть большая частица, это маленький нейтрон. Но зарегистрировать эту частицу практически невозможно, потому что сечение ее настолько маленькое. Ну, вам могу привести пример. Это вот электрон, да, это очень маленькая частица. Так вот, эта нейтрино меньше электрона, ну, как миллиметр по отношению к Земле. Представьте себе, как можно регистрировать такие частицы? Только вблизи реакторов, какие-то потоки там, и то косвенным путем. Прямо вы никогда не поймаете, потому что...
То есть это трудно зарегистрировать, да. Во-первых, да, а во-вторых, да. Это еще поэтому... не есть свидетельство о том, что действительно да, происходит...
Огромная трудность регистрации. Если вы откроете, так сказать, сведения по нейтрино, то вы там увидите совершенно расплывчатые экспериментаторы. Говорят, ну да, мы что-то там увидели, ну да, но мы уверенно сказать, что это поток нейтрино мы не можем.
Ну, вот такой авторитетный ученый наш, астрофизик Козырев, он говорил, что никакой реакции там нету, реакции атомной.
Поэтому вот доказательство, что недавно, значит, этот дефицит нейтрино вдруг зарегистрировали, это где-то в прошлые, я не помню, это лет 10, что ли, может. Ну, не так уж и давно, это был такой всплеск на этого нейтрино, все-таки зарегистрировали, считают, что зарегистрировали. Но доверять этим цифрам нельзя, потому что именно по той причине, что нейтрино настолько мелкая, маленькая частица, что регистрация ее практически невозможна.
Ну, давайте мы тогда перейдем непосредственно к нашей теме, к теме все-таки цивилизации, потому что да. Мы в прошлый раз с вами только кратко затронули эту тему. Собственно, для нас она самая интересная, ведь если время горения Солнца всего 10 тысяч лет, то вот эти цивилизации, которые мы с вами описали, но они требуют развития, они требуют определенного времени, не может цивилизация возникнуть так спонтанно и коротко продержаться. То есть она должна быть поддержана временным содержанием. И вот мы с вами пришли к выводу, что еще остается время горения Солнца еще для одной цивилизации.
Уважаемые радиослушатели, конечно, читать лекцию по радио – это довольно сложное дело. Вот. Тут нет ни доски, так сказать, ни плакатов, ни картинок. Но я вам напомню, что да, вот у нас получилась оценка времени горения Солнца 11 400 лет. Такая оценка. Учитывая то, что сейчас идет 7523 год, то и делая несложные вычисления, получается, что остаток времени, то есть до того момента, когда Солнце не способно будет выдавать ту энергию, которая необходима для жизни на Земле, осталось порядка, ну, тысячи, там, ну, одна, две, полторы тысячи лет, что-то в этом роде. То есть основное время прошло история человеческой на Земле, мы даже так стали в своем узком кругу называть солнечный период истории человечества. Это когда энергию дает Солнце, и благодаря ему, значит, жизнь на Земле идет своим чередом, так скажем. И вот этот черед уже подходит к своему концу, 80% времени закончилось. Но основной смысл истории человеческой, мы посчитали, вот заключается в чем. Это в строительстве цивилизации. Каждый народ, а их я не могу назвать точную цифру, на Земле было чрезвычайно много, наверное, тысячи, а может даже десятки тысяч народов. Каждый из этих народов, конечно, стремился построить и свою цивилизацию. Но удалось это всего лишь только 11. 11 цивилизаций. Я их сейчас перечислю. Мы эту всю информацию взяли, конечно, не сами придумали. Взяли из Данилевского, из Леонтьева. Ну, прежде всего, конечно, Данилевский фундаментально разработал эти вопросы, тем более, что в нынешнее время к этому вопросу чрезвычайный интерес, поскольку последняя цивилизация, романо-германская, или как мы ее называем, западная, сходит со сцены, но она по-прежнему имеет огромную силу и доминирует во всем мире. Вот, и такой известный человек, не только как автор книги «Столкновение цивилизаций», Сэмюэл Хантингтон, вот, эту книгу сейчас все больше и больше цитируют и политики, и государственные деятели, и, так сказать, просто образованный народ. Потому что, действительно, на эту книгу дали отзывы самые, даже восторженные, я бы сказал, такие крупные люди в политической сфере, как Дзержинский, Киссинджер, Фукуяма, вот, они считают, что эта работа, ну, буквально основание для будущей политики, ну, конкретно Соединенных Штатов. И, как мы видим, последние события это вполне подтверждают. Он предлагает подходить уже к политике не с точки зрения, ну, как у них это формулировалось, доктрина Монро. Я не буду раскрывать, что это такое, вы сами посмотрите в книжках, поинтересуйтесь, если хотите, что на самом деле есть свои законы развития у всех, и они доминируют над всеми, независимо, сильный ты или слабый, или полусильный. Эти законы заставляют с ними считаться, иначе будет плохо. Вот, то есть цивилизационный подход. И поэтому книга вот так и называется «Столкновение цивилизаций». Ее следовало прочитать, ну, всем, кто хочет, например, составить правильное мнение о том, что будет с Украиной. Это касается уже близко нашего времени. Так все знаете эти дебаты там, которые идут по телевизору. Значит, успокойтесь, все кончится хорошо.
Я хотел заметить, что это совпадает с мнением еще одного очень известного социолога происхождения русского, Петерима Сорокина. У него цивилизации, они имеют типологию. И типологии, они меняют друг друга. Есть чувственная цивилизация, когда вот наслаждение, там, материальные блага являются такими идеалами этой цивилизации. А есть цивилизация, которую он называет идеационная, когда откровение становится фундаментом построения цивилизации. И они сменяют друг друга. Так вот, мне кажется, что романо-германская цивилизация – это все-таки чувственная цивилизация. Цивилизация
определение такая... цивилизации существует давно, и вносить что-либо туда новое, ну, это всегда опасно, и я бы не рискнул это делать.
Нет, но это не я, это я говорю, цивилизация... Петерин Сорокин, они меняют друг друга, поэтому цивилизация... то, что я говорю, подтверждает только да. то, что говорите вы.
Так, по вопросу, цивилизация, она четырехосновная. Вот самое, четырехосновных никому не удавалось создать. Это, прежде всего, государственная независимость, никакой там чувственности нет. Второе, это религия, своя национальная религия.
Это речь идет о типологии.
Да, и третье, это культура, вещи. Своя культура. И четвертое, на последнем месте, хозяйство, или, как мы раньше говорим, экономика. Вот четыре основы цивилизации. Если вы сумели во всех, вот, например, римские, она только одна основная, они только в смысле государства сильны. Греки, они только в культуре, только одна основная. Евреи, еврейская цивилизация, они тоже только одна основная, только в религии. Понимаете? Вот у романо-германской цивилизации более полноты, она в христианской, в общем, начинала как христианская, и в государственном отношении, конечно, они создали государственное устройство такое, что оно, ну, в общем, оно является примером, прямо скажем, для... и мы то же самое подражаем, в конце концов, республика на нынешний момент, вот, всего лишь. И поэтому определение цивилизации уже существует, и зачем, собственно, дополнять? Можно дополнять, но, и это правильно. Но сначала надо воспользоваться тем, что есть. Вот то, что придумали и опробовали, и история подтвердила, время подтвердило.
Нет, ну то, что Петерим Сорокин пишет, это тоже подтвердило и да. время, и история
я подтвердила. Я не возражаю с Петеримом, но я все-таки держусь Данилевского. Поэтому иначе очень трудно твердо стоять на ногах, потому что надо стать твердо на какую-то почву и говорить о цивилизации. Вот цивилизация создает народы. Так, насчет чувственности, все чувственные и там прочее. Но у цивилизации удается создавать именно не конгломерату, а интернационалу какому-то. Никакой интернационал, никакой цивилизации никогда не создаст. Всегда создает один народ или родственная группа народов. Это один закон, вот Данилевского, который... И это мы знаем, что первая, ну, известная, ну, она, конечно, и есть первая, это египетская, это египетский народ, так египтяне древние, египтяне. Вторая, значит, китайская. Потом идет вот, халдейская, ассиро-вавилонская, индийская, персидская, еврейская, греческая, римская, латинская, языческая. Так, и потом византийская, тоже греки в основном, но смешанные уже с Римом, но христианская. Потом идет арабская, то есть мусульманская. И потом идет романо-германская, та, которая сейчас доминирует во всем времени. Вот видите, все они... Мы тут еще подписали на эту картинку, значит, кто, собственно говоря, первый строит. Египтяне – это потомки Хама, очень активные и сильные. Китайцы тоже потомки Хама. То есть первые крупные цивилизации построены потомками Хама. Итак, еще раз повторяю, значит, египетская цивилизация. это египтяне, это потомки Хама, китайская цивилизация, это потомки Хама, халдейская, ассиро-вавилонская, потомки Сима, индийская, потомки Иофета, персидские, потомки Иофета, еврейские, потомки Сима, греческие, потомки Иофета, римская, латинская, потомки Иофета, византийская, греческая, греки в скобках, греки, все-таки основной род там греки, потомки Иофета, аравийская, арабы, потомки Сима, и, наконец, романо-германская, европейская, потомки Иофета. Вот прошли эти народы, вот это самые крупные, сильные, на которые определили, по сути дела, все на земле. Народов было, повторяю, огромное количество, они или помогали, ну, а большей частью только противились всему этому. И, то есть, это все цивилизации создаются в сильнейшей борьбе. Поэтому народ должен быть сильный, многочисленный, своих... Ну, в общем, со всеми основаниями, так сказать, чтобы стать таким претендентом на право быть. Итак, вот, но время подошло к концу, и теперь, значит, причем подготовительный период очень длительный, и у этих народов был, как мы знаем, и у других тоже. Таким образом, на последнюю цивилизацию претендент уже есть. Мы его должны видеть среди тех народов, которые сейчас есть у нас умственным взором, а просто окидываем, кто же может иметь. Мы видим, что сейчас очень набирает большую силу Китай. Но это старая цивилизация. Старая цивилизация по закону Данилевского. Старая цивилизация не может два раза создавать цивилизацию. Не может. Вот выкладывается, вот понимаете, как вот, не знаю, хватит ли времени прочитать законы Данилевского о цивилизациях, их пять. Но вот у него последний закон как раз заключается, что цивилизации подобны, ну, такому растению, что ли. То есть живому организму. Ну, как и все же, живое это все. Народы, личности, люди, все прочее. Вот. И он говорит, что когда, вот закон пятый, ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения относительно короток и истощает раз и навсегда их жизненную силу. Поэтому мощь Китая, как пример, она, собственно, заключается только в том, что он европеизируется, модернизируется на европейский манер, то есть воспринимает достижения романо-германской цивилизации. Вот и вся мощь Китая. Ничего китайского в этом нет абсолютно. Поэтому он не может создать китайскую новую цивилизацию. Другой вопрос, в чем смысл этой мощи и чем это кончится? Но это следующий вопрос, тоже очень интересный. Вернусь. Итак, всего лишь 11 народов и групп родственных народов создали 11 цивилизаций. Остался небольшой, ну, относительно небольшой, тысячи лет все-таки, вот, участок времени. И из всех народов, как мы, так сказать, в своем узком кругу, так сказать, когда обсуждали, мы все время сходились только на русском народе. Другого народа просто нет. Просто нету. Понимаете? Или, значит, история прекращается, и тогда предлагается такой полицивилизационный мир, такое понятие ввел Хантингтон. То есть хвосты цивилизации многие живут, так сказать, друг друга, потому что вот старая цивилизация китайская, мощное государство, набирающее силу, значит, вот древняя цивилизация, вот она живет. Затем еврейская цивилизация, да, она тоже, как мы знаем, имеет колоссальное влияние везде и всюду. Но это хвост цивилизации, им создать новую цивилизацию никак не удастся. Они могут, конечно, забрать власть там-сям, но создать новую цивилизацию они не в силах. Вот затем есть аравийская цивилизация или мусульманская цивилизация. И у них, у всех этих стран есть свои мощные государства. Значит, среди мусульманских это Иран, значит, Турция, ну, вот Саудовская Аравия. Вот такие стержневые государства, на которые все это опирается. Все эти хвосты цивилизационные. И у евреев тоже есть свое государство Израиль. Тоже они на него опираются, как мы знаем, всей своей силой. Так что эти хвосты будут играть и влиять очень сильно. И в том числе, да, Индия. Индия – это тоже древняя цивилизация. И она тоже набирает силу. В общей сложности, если посчитать количество народов, сколько объединяют эти хвосты цивилизаций, вот это по-нашему, это у нас такое понятие, а это полицивилизационный мир, это понятие Хантингтона. Вот. Он говорит, что вот эти хвосты или полицивилизационные, цивилизационный мир должны существовать, могут существовать дружно, если к власти придут лидеры политические мудрые и духовные политические мудрые. Собственно говоря, вот встреча с римским папой как раз укладывается в политику Хантингтона. Это он еще тогда предложил налаживать мосты между не только политическими государственными лидерами, потому что цивилизация — это не просто государство, и не просто там дипломатия. Это и религия, это и культура, ну и, естественно, экономика, торговля и прочее. Так вот, вот наши два лидера и встретились, скорее всего, именно вот уже следуя этой политике межцивилизационного взаимодействия вот этих хвостов цивилизации. Так вот, Индия тоже набирает, и количество народа там огромное, если все просуммировать, то там порядка 3 миллиардов человек. Новая цивилизация, то есть русский народ, имеет наличие всего лишь 150 миллионов человек. Это я имею в виду великороссы, малороссы и белоруссы. Вот, то есть соотношение сил, но сами видите какое. Мы против них ничего не имеем, никакой силы практически, никакой. И тем не менее, единственный кандидат на новую цивилизацию. Поэтому и более того, мы обсуждали, конечно, в эфир мы не можем из-за кратковременности передачи долго говорить, но мы долго обсуждали, взвешивали и пришли к выводу, что да, эта цивилизация создастся. Несмотря, ну, на самые неблагоприятные для нее условия. Потому что мы специально даже проработали, ну, моменты, я сейчас перечислил, так сказать, всю человеческую историю практически, да, от начала до конца, вот от потопа и до наших дней. Ну, вот египетское, это же все послепотопное. Так вот, мы рассмотрели вот романо-германскую и русскую цивилизацию. Русская цивилизация, как мы, нам же ведь 1000 лет с лишним только нашей государственности. Вот, пожалуйста, государственность колоссальная. То есть у нас предцивилизационный период, он действительно может быть очень длительным. У нас он уже очень длительный, основательный. История русская – это, ну, предмет гордости русского человека. Я русский человек, я так скажу. Но, конечно, до советского периода. Потом гордость начинает страдать и переживать за все. А так мы шли, конечно, и вот подымались практически, мы уже достигали уровня, ну, помните, скажем, заключение комиссии французского правительства где-то в районе 1908 года, присланной сюда царскую Россию с целью изучить состояние дел и каковы перспективы развития русского царства на ближайшие десятилетия. Комиссия работала несколько лет. Выводы ее были такие, что примерно к 40-му году, если все пойдет с такими же темпами, как вот сейчас идет, вот это 908 год, примерно 910, то к 40-му году Россия будет доминировать в Европе, а это значит и в мире. В политическом, в военном, в финансовом, в экономическом. Это практически уже мы подходим к вершине цивилизации. Но этого не случилось. Именно по этой причине на нас обрушились, собственно говоря, вот эти все революционные силы и силы Антанты, потому что чувствовали, что уж очень большой гигант растет, и он подомнет всех. Поэтому они дружно объединились для того, чтобы это не произошло. То есть нас опрокинули в яму. Вот у нас есть тут график, практически советский период, это мы упали в яму, несмотря на то, что там достижения. Но потому что весь советский период можно свести к самым главным цифрам. Почему наше состояние сейчас такое? Мы можем сейчас только выйти на исходные позиции, которые мы потеряли, вот, ну, так грубо говоря, в 17-м году.
А почему перспективы-то у нас все-таки сохраняются? Вот, и каким мы можем сделать выводы?
Здесь или смысл истории прекращается, тогда история вообще должна прекратиться. Uh-huh. И она закончится, как мы считаем, на ближайшие 100 лет. Или кандидат на новую цивилизацию будет набирать сил, тогда история продолжится еще не менее, чем на 1000 лет. В этом, я думаю, заинтересованы все народы на Земле. Пусть вот они и подумают. Есть над чем подумать. Значит, выводы вот всей этой работы. Первый пункт – это физическая задача. Вот. Оценка времени горения Солнца показала число порядка 10 тысяч лет. Прошло уже 80% этого времени. Вот первый вывод. Второй вывод. Основное содержание истории заключается в строительстве, в расцвете и в угасании цивилизаций, следующих друг за другом во времени. Остаток времени, порядка 1000 лет, позволит осуществиться только одной последней цивилизации. Это второй вывод. Третий. На строительство новой последней цивилизации есть только один кандидат. Это русский народ. В скобках великороссы, малороссы, белоруссы. Четвертый вывод. Если создать новую цивилизацию не удастся, то история теряет свой смысл и закончится ближайшие 100 лет. Ну, примерно, конечно. Но если русская цивилизация будет создана, то история продолжится еще на примерно 1000 лет. Вот такой вывод. Причем это мы делаем, как это, пользуясь логикой. Это не то, что мы вот сами из себя утверждаем что-либо. Мы пришли к этому в результате чисто человеческого инструмента, данного Господом, логическим рассуждением. Все.
Ну, спасибо, Сергей Васильевич. Мы прощаемся с нашими радиослушателями. В гостях у нас был ученый-физик Сергей Васильев. Вел передачу Иерей Владимир Соколов, помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго. До свидания.